эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимира Барбанель. В этом выпуске. Почему в российской армии прапорщики избивают рядовых? Пятигорские ветераны войны и труда считают, что правительство России должно уйти в отставку. Можно ли победить самарских хулиганов? Как увлечь жителей Саратова подлинным киноискусством? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Покупатели жилья не хотят платить за одну и ту же квартиру дважды. Саранск. Сотрудники вытрезвителя спасают людей или нарушают их права? Томск. Коммунистические названия улиц уходят в прошлое. Вятка. Когда городу вернут его имя? Казань. Художник Рашид Нуриддинов восхищается каждым днем своей жизни. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Накануне Нового года уроженец села Коэлга Якутского района Челябинской области рядовой Владимир Шураев, служивший в Сормовской дивизии, поступил в Нижегородский военный госпиталь. Скоро месяц с тех пор, как он находится в коме. Что случилось, пока не говорят ни в прокуратуре, ни в воинской части, где служил солдат. Отец Владимира, инвалид, один воспитывающий сына, узнал о его тяжелом состоянии чуть больше недели назад. До этого его уверяли, что Владимир лежит в госпитале не то с гриппом, не то с простудой. Говорит Владимир Шураев-старший.
24 декабря и 26 декабря разговаривал. Но 24-го он мне сказал, что вот этот прапорщик Чурин-то его ударил. И все. Потом 1 января только мне, не знаю там кто из части, сказал, что он вроде как бы болеет гриппом, простыл, в госпитале лежит. Ничего, говорит, сложного нету. И все. Потом мне только уже телеграмма пришла. 22-го или какого числа пришла она телеграмма, что у вас сын в тяжелом состоянии. Но я выехал уже в Нижний Новгород. И все, он лежал в коме. Как лежал с 28-го, как мне в госпитале сказали, так и до сих пор лежит в госпитале, и все.
Сам рядовой, жизнь которого сейчас поддерживает медицинская аппаратура, в армии мог и не служить. Он единственный сын у отца-инвалида. Но мысль об освобождении от воинской обязанности и в голову ему не приходила. Так что в военкомат он пошел по собственной инициативе. В мае ему исполнилось 18, а в июне он уже покинул отчий дом.
Ну, что я про него могу сказать? У сына есть сын, что плохого никогда же про своего сына не скажет. Он хороший мальчишка, послушный был, все. В армию, я ему сколько раз говорил, я говорю, о, может быть, что-нибудь, он в армию хотел. Какой-то указ, что ли, есть, что если один родитель остается, и тем более на третьей группе, вроде бы как бы ребенка-то не должны забирать, но он просто настоял, сам нет, говорит, пап, я, говорит, пойду в армию. Если что, говорит, тогда, говорит, напишешь, так тогда буду. Ну, или в гости приезжать, или проверять, или остаться. Он сам просто настаивал, чтобы в армию попасть. Уже на прапора хотел учиться, я ему документы выслал. Хотел остаться. Но вот видите, вот судьба, видать, не дала ему быть военным человеком-то.
Врачи госпиталя, в котором лежит Владимир Шураев, на контакт с журналистами не идут. Однако в беседе с представителями комитета солдатских матерей кто-то из докторов откровенно признал, что шансы на хороший исход невелики. Об этом разговоре рассказывает Наталья Жукова, глава Нижегородского комитета солдатских матерей.
К сожалению, этот прогноз неутешителен. Они нам не дали никакой надежды. Сказано было так, если мальчик останется жив все-таки после того, что он месяц уже находится в коме, то, скорее всего, это будет напоминать что-то судьбу Анатолия Романова, пострадавшего в Чечне. Все о ней знаете, наверное. Это состояние бессознательное. Мальчик практически не реагирует на какие-то внешние раздражения. По просьбе открыть глаза, то ли он слышит эту просьбу и открывает, то ли это получается случайно, но взгляд абсолютно бессмысленный, блуждающий. Он не владеет своим телом, он не владеет своими желаниями. Вот это такое состояние.
Представители Нижегородской военной прокуратуры весьма немногословны, сетуют на нездоровый ажиотаж вокруг этого дела и советуют обращаться через 2 месяца.
В данном случае возбуждено уголовное дело. 9 января проводят следственные действия, назначены экспертизы. Законом установлен срок предварительного следствия 2 месяца. При необходимости может быть продлен дальше.
Я спросил мнение Натальи Жуковой, понесет ли виновный наказание, реально ли это.
Поскольку виновный уже определен, потому что там были свидетели, в решении о признании его потерпевшим, там все достаточно четко написано, что он был избит старшим прапорщиком при свидетелях при двух, избит жестоко, там множественные удары в голову, причем удары ногой, то вот этот прапорщик, конечно же, наказание понести должен. Я думаю, что ни военная прокуратура, ни воинская часть не будут препятствовать, как это обычно делается, если виновным вдруг оказывается офицер. Тогда вся мощь военная бросается на то, чтобы этот инцидент замять, заплатить, доказывать, что упал с лестницы, доказывать, что инопланетяне прилетели и так далее. Любые способы хороши для отмазки офицера. Здесь это старший прапорщик, в общем-то, не такая уж большая фигура, чтобы его не осудить. Но время покажет.
Время действительно покажет, тем более варианты, возможно, разнообразные. Та же Наталья Жукова хорошо помнит историю, которая приключилась с нижегородским призывником, служившим в Ярославле.
Главная наша задача, конечно, чтобы военная прокуратура, опять же, не вильнула, как всегда, в сторону. И не сказала, да все нормально, ничего не подтвердилось. Как у нас из Ярославля приехал мальчик железнодорожных войск, избитый, и табуреткой его били, и лося пробивали, и крокодилов сушили. Это просто были пытки, ночные пытки. И военный прокурор буквально на следующий день Ярославского гарнизона дает комментарии журналистам, что мальчик сам разгильдяй, проведено расследование, ничего не подтвердилось.
Между тем, в данный момент идет подготовка к переводу солдата в Москву, в госпиталь Бурденко, хотя еще совсем недавно разговоры об этом не велись. Почему так долго ждали нижегородские врачи, пока не ясно. В этой истории вообще много неясного. За что прапорщик избил солдата, откуда возникла версия о пищевом отравлении, как о причине комы, ее уже выдвинул кто-то из военных, а также где взять деньги на то, чтобы Владимир Шураев-старший, инвалид, чья зарплата грузчика составляет около 2000 рублей, смог приехать к сыну и быть рядом с ним, пока тот не придет в себя. Помощь обещают и Министерство обороны, и областные, и районные власти. Остается, как всегда, ждать исполнения обещаний. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. В конце минувшего года в Пятигорске полностью сменилась власть, а 17 января этого года ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска собрались на общегородской пленум. Он проходит дважды в год, но впервые за 20 лет ветеранам удалось пригласить на эту встречу городскую думу в полном составе, представителей управления и комитетов мэрии. Говорили о проблемах, которых у пятигорских пенсионеров, как и у всех пожилых россиян, множество. Подписали обращение к президенту России, председателям правительства, Госдумы, Федерального собрания, в котором выразили недоверие российскому правительству, сказал председатель Пятигорского совета ветеранов, полковник запаса Михаил Игнатов.
Если мы были по закону, который до этого существовал, воинами-освободителями, то теперь кто мы? Отменили льготы. В течение 10 лет мы не получили ни одной квартиры. Вот сейчас у нас грубо 200 человек. Обеспечением и лекарствами отвратительно плохо. Куда бы мы ни пошли, нас требуют, дайте справку. У меня семья из 2 человек. Как раз пенсию жены мы отдаем за жилье, но дальше уже некуда.
По словам капитана запаса 2-го ранга Николая Лига, за последний год жизнь военных пенсионеров ухудшилась до критической отметки.
Прекратился ремонт жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Раньше такие ремонты проводились. Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, у нас большой пласт ветеранов военной службы. Порядка 54 тысяч человек в городе Пятигорске. А в крае порядка 700 тысяч. Есть такие люди, которые уволились без жилья. И вот они ждут 10-12 лет сертификаты на получение жилья. Сертификатов в год приходит на город 8-9, ну максимум 12.
Уволивший в запас ныне председатель общественной региональной организации КМВ «Морское собрание», капитан 2-го ранга Александр Карачев 13 лет ждал квартиру, по закону положенную ему немедленно. Вместо 3-комнатной, отданной государству, едва получил сертификат на 1 комнату.
На эту сумму купить 3-комнатную квартиру невозможно. 2-комнатную тоже невозможно. Возможно купить только 1-комнатную. И тут не ахти какую. И куда же 7-4 человека в однокомнатной квартире. И точно такая же ситуация и у других.
Как рассказал председатель Союза ветеранов боевых действий в горячих точках Александр Камбаров, за прошедший год ни один из них не получил санаторной путевки, несмотря на проживание в курортном регионе Кавказских минеральных вод.
В 2006 году наши ветераны боевых действий не получили ни одной путевки в санатории. А хотя нам, как положено, 1 путевка в год положена. И заявление подавали. Значит, со страх ссылаться на то, что якобы с Москвы не пришли путевки. Представляете, какая масса людей не получила. Каждая путевка стоит минимум 10 тысяч.
В минувшем году ветеранов перестали ставить на очередь по обеспечению автотранспортом. А чтобы получить проездной, нужно...
Со своим паспортом пойти в управление труда и социальной защиты населения, взять там справку, они дают, что он пенсионер. С этой справкой он идет в киоск, где продаются проездные билеты. Но для того, чтобы взять эту справку, нужно туда прийти еще со справкой, что ты человек от военного ведомства. Это все кошмар. Там очереди страшные.
Как известно, люди военные сильные духом, и, несмотря на такое отношение к себе государства, сдаваться не собираются. Выход есть, говорят офицеры. Практически никто из них, уволившись в запас, не отдыхает и не путешествует по миру на заработанную пенсию, а ищет работу, чтобы прокормить семью. Но и тут ветеранов, многим из которых нет и 40, ожидают проблемы.
Я ни одного дня, как говорится, не просидел. Сейчас работаю в такси водителем. В основном идут в охрану, потому что везде сейчас, вы знаете, почему-то возрастной ценз. Человек старше 35 лет, он уже практически не может устроиться на нормальную высокооплачиваемую работу. 30 лет, молодые, полные сил, здоровья, они не могут найти своего места. Почему? Потому что, во-первых, сейчас прекратила действие программа по переподготовке офицеров запаса, увольняющихся в запас. Года два это была такая программа, где выделялись средства, причем средства выделялись правительством Соединенных Штатов Америки и блока НАТО.
Найдя работу и как-то устроив жизнь в борьбе за свои права на положенные выплаты, отставники начинают долгие судебные тяжбы с государством.
Порядка 6,5 миллионов по стране в настоящее время офицеров, которые судятся с государством, каждый, причем лично, в том числе и я, и он. За то, что государство нам не доплачивало, и сейчас свои деньги через суд каждый выбивает, каждый.
По словам офицеров, положительные решения суда есть, но их единицы. Многие, отчаявшись, предлагают свои выходы из сложившейся ситуации.
Сажать воров или расстреливать их, больше выходов нет. Одного-двоих посадить, другие испугаются, и будет у нас все нормально. Нет, даже пойдем на баррикады и куда угодно, потому что уже нас достали. Гражданская война идет все. Коррупция, все повязано в коррупции. И президент об этом, зная, палец о палец ничего не делает.
Правительство сейчас должно уйти в отставку. Она не хочет уходить в отставку. То есть сейчас должно наступить президентское правление и отправить правительство в отставку.
Пока не появится Минин и Пожарский, так у нас и будет. Пока не придут и не скажут, вытряхиваетесь вы из этого гнезда. Нет выхода. Пока не сменится правительство, не будет у нас никакого толку.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. За последние полгода уличная преступность выросла в Самаре на 800%. Столь рекордный рост преступности дал повод начальнику УВД Самарской области генералу Александру Реймеру выступить со специальным заявлением. По словам начальника самарской милиции, начиная с 22 января для патрулирования улиц Самара и других городов губернии будут привлекаться работники частных охранных фирм, а также добровольные отряды содействия милиции. Самарцы по-разному отнеслись к решению об увеличении штата патрульно-постовой службы. Говорит пенсионер Лев Агранович.
Польза будет. Но только надо подбирать людей, чтобы они были честные и более-менее нормальные. Что-то я вообще милиции не вижу. Вот сколько я хожу, милиции не вижу. Где вот она? Проедет на машине, все. А так, чтобы патрулировали их, нет.
Увеличение числа милицейских патрулей вряд ли сделает хулиганов дисциплинированнее, считает студент Денис Громов.
Нет, абсолютно не усилит. Потому что вот эти патрули, они до нормальных людей просто,
Это бестолковая ерунда.
Самарчанка Марина Соловьева 20 лет назад сама участвовала в работе народной дружины по охране правопорядка.
Раньше это было, и порядка было больше. Сознание вырабатывается с детства, и когда оно утрачено, его надо поднимать. Оно утратилось буквально за 5 лет Так что его надо поднимать. Через воспитательные работы, то есть именно дружина, а общественность, порядок. Я в дружине состояла почти 15 лет. У меня подруга имеет даже орден. Были 70-е годы, были очень дружные, сплоченные. Дружинили мы в 15-м микрорайоне. Не было такого безобразия. Наркомании не было. Раз. Не было больших таких драк. Может быть, где-то там и были в подъездах, но мы подходили, мы не грубили, просили, чтобы дети уходили после 10 часов несовершеннолетия. Я считаю, город у нас серьезный. Люди здесь обеспеченные. Есть кого грабить, есть кого обидеть. но некому заступиться. И мне бы очень бы хотелось, допустим, чтобы наша милиция была народной.
Продолжает десятиклассник Роман Родионов.
Это от людей зависит, от их мировоззрения, от их сознания. Милиция здесь вообще ничем не поможет. Ничего не изменится, чтобы милицию усилит. Это от людей зависит.
Правозащитные ассоциации «Право и свобода» сообщили, что в Самаре среди членов добровольных отрядов содействия милиции были отмечены случаи хулиганства. Сотрудники милиции и дружинники сами не всегда соблюдают закон, поделился Евгений Сазонов.
Идею надо порядок наводить. Если они будут нормально работать, а то они, наоборот, сопутствуют даже. Они даже подражают этим бандитам разным.
Порядок на улицах зависит не от количества милицейских патрулей, а от самих граждан, от уровня культуры в обществе, считает правозащитник Михаил Алексеев.
У нас менталитет народа такой, не получается ничего. На то, что дружинники, не дружинники. Какой-то толк от них будет, прок, а может быть и ничего не будет. Потому что по одной простой причине, что чем занимается у нас милиция и как она будет работать. Зачем это далеко ходить? Они смотрят, они зарабатывают деньги, то есть собирают пьяных. Такие пьяные валяются, то есть безденежные. Денежные пьяные, подвыпившие уже. Они делают план на них и соответственно, для себя не делают. Прожиточный минимум, будем так говорить. Простые люди тоже должны. Мы живем сейчас по девизу «Моя хата с краю», и нас ничего не касается. Когда только самого только коснется, начинают люди внимания не обратили и так далее.
Каким должен быть рецепт от уличной преступности? Продолжает Лев Агранович.
Люди-то разные же бывают. Сколько наркоманов, сколько пьяниц. От начальника что зависит? Что от него зависит? Ничего не зависит. Конечно, в обществе зависит от самих людей, какие люди будут.
Правозащитные организации «Самары» намерены создать группу мониторинга уличной преступности. Правозащитники из ассоциации «Право и свобода» и организации «Свободный город» пообещали ежемесячно устраивать проверку работы правоохранителей, чтобы выявлять случаи превышения служебных полномочий дружинниками и сотрудниками патрульно-постовой службы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Покуткина. Нижневолжская студия кинохроники была создана в Саратове в 1929 году. Ее задача – фиксировать события, происходящие в регионе, а пленки с сюжетами хранить. Увидеть отснятую хронику можно было в киножурналах перед показом художественного фильма.
В Сосновском производственном управлении для обслуживания малонаселенных пунктов создан агитпоезд. Агитатор Морозов знакомит колхозников села Ольгино с последними новостями. А в заключение можно послушать концерт самодеятельных артистов.
Сюжеты о сельских агитаторах сменяли рассказы о стройках социализма и партконференциях. И с каждым годом возрастала скука, с которой зрители перед киносеансом смотрели очередной блок хроники. Может быть, киножурналы отчасти и стали причиной равнодушия к документалистике. С этим предположением согласен генеральный директор Нижневолжской студии кинохроники Андрей Наймушин.
Очень может быть. Я помню это время, с каким ужасом, да, воспринимали многие, особенно местные региональные журналы, плохо воспринимали зрителями. Зрители страшно были в восторге, когда им «Фитиль» показывали, аплодисменты им встречали, а все остальное жуткими вздохами. Да. Когда мы слышим от ветеранов документалистики отечественной, что все погибло, все стало плохо, а раньше все было хорошо, я не могу вспомнить, чтобы все было хорошо в 70-е, например, годы, хотя были шедевры созданы в то время тем же Герцем Франком, да, но кто их видел?
Вернуть документальному кино зрителя. Так коротко можно обозначить программу Андрея Наймушина, с которой он 4 года назад пришел на должность руководителя. Но оказалось, что его цели не совпадали с государственными.
Цели у государства были одни, у меня, видимо, несколько другие. Государство, как потом выяснилось, уже по завершении конкурса, искало не только на этой студии, но и на других студиях, региональных киностудиях страны, директоров, которым поручалось... Очень рутинная работа. Акционировать и продать эти студии. Я-то шел сюда немножко с другими целями. Я думал, что нам удастся здесь развернуть к зрителю процесс производства.
Как сделать, чтобы у документального кино появился зритель? Во-первых, нужен зрительный зал. Так 40 лет спустя на студии возобновил работу заброшенный кинозал. Помимо документальных фильмов, здесь проходят показы лучшего современного европейского кино и киноклассики. Это традиция киноклуба «Волшебный фонарь», который 20 лет назад создал и возглавил Андрей Наймушин. Дом кино на базе киностудии – это одно из немногих мест, где можно посмотреть некассовое российское кино. рассказывает главный редактор Нижневолжской студии кинохроники Татьяна Зорина.
Мы все-таки считаем, что должен быть хоть какой-то, пусть небольшой центр российского национального кино. И мы все эти годы показываем такое кино. Иногда мы даже опережаем в этом смысле Москву. У нас есть несколько договоров с разными прокатными конторами московскими. Например, «Остров» мы показали раньше, чем он начал идти в некоторых московских театрах. Бывают у нас показы, когда приходит много народу. Бывают, когда приходит 3-4 человека. У нас вообще принципиальное отношение к зрителям такое. Если появился хоть один человек, мы показываем кино.
Еще один путь к зрителю – собственный фестиваль. Этой осенью четвертый раз в Саратове пройдет международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». И хотя с каждым годом число его участников и зрителей растет, директор фестиваля Татьяна Зорина считает, что популярность его пока мала по сравнению, скажем, с Саратовским оперным фестивалем имени Собинова.
Театральный спектакль. Все равно есть элемент отстраненности. А у нас-то «Приди и смотри неприкрытую правду жизни». И сказать себе, что нет, это все не так, со мной это не может произойти, невозможно. Документальное кино, оно требует сиюминутного сочувствия, сопереживания и понимания того, что так оно и есть, это не придумано. Может быть, люди не хотят сильно ворошить свою замученную душу, я не знаю. Но, в общем, это для меня серьезная проблема вот последнего года.
Как сделать документальное кино зрелищем престижным? И что престижно сегодня, говорит Татьяна Зорина.
Человек все-таки, начиная, положим, с 25 лет, с 30, не выстраивает свою жизнь так, как он хотел бы ее прожить, а нацелен на сиюминутный успех. А вот в документальном кино есть часть таких исследований, где подробно как раз осмысливается жизнь нормального человека. И успешным он считается только потому, что он может самореализоваться внутренне.
Чтобы работа кинодокументалиста была востребована, важно понять, что ждет от него сегодняшний зритель.
И тут дело даже может быть не только понять, что им интересно, но и попытаться сформулировать, что мы можем им предложить, чтобы им было интересно. Сложная проблема, но интересная.
Процесс воспитания зрителя пока только начат. А вот молодые авторы, которыми может гордиться студия, уже воспитаны. Фильм Марии Кравченко «Собиратели теней» – воспоминания о детстве, проведенном в Грозном, получил призы всех престижных российских фестивалей, а в этом году будет участвовать в международном. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Новости коротко. В московском аэропорту Домодедово в пятницу вечером задержаны лидеры авангарда «Красной молодежи» и «Национал-большевиков». Как сообщают российские агентства, задержанных четверо, они подозреваются в причастности к взрыву в МГУ. По меньшей мере 13 человек погибли в секторе Газа, где произошли самые кровопролитные за последние месяцы столкновения между соперничающими палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Тегеран потребовал отозвать представителя ООН и главного международного инспектора иранской ядерной программы. Это требование содержится в официальном письме иранских властей, направленном в МАГАТЭ. Кремль создает государственную комиссию для решения социально-экономических проблем Дальнего Востока. Ее возглавит премьер-министр Михаил Фродков. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. Сообщается, что медсестры заклеивали рот маленьким детям, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Санкции США против российских компаний, поставляющих системы ПВО в Иран, являются необоснованными. Такое заявление, как сообщает и Тартас, глава МИД России Сергей Лавров сделал, подчеркнув, что поставляемое вооружение не нарушает режима нераспространения ядерного оружия. Президент США Джордж Буш дал указание американским силам в Ираке принимать меры против иранских агентов, представляющих угрозу военнослужащим США или мирному иракскому населению. Вашингтон наложил запрет на американский экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Музыкальные плееры последних разработок, коньяк, ювелирные изделия, роскошные автомобили не будут отныне поставляться в КНДР. В селе Юксеево Пермского края закрыта на карантин школа-интернат, где обнаружена вспышка острой кишечной инфекции.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья, Вера Володина.
Я живу у друга. Мать снимает квартиру.
Семья Владимира Пальченко покупала квартиру в одном из строящихся домов в поселке Октябрьский Люберецкого района. Здесь 8 строительных объектов у 3 компаний-застройщиков. Более 1000 семей пока не могут вселиться в свое жилье. Застройщик требует с них сегодня большую доплату, объясняет Владимир.
Большая часть людей, обманутых вкладчиков, не могут просто позволить себе доплатить за свое жилье. На $551 повысилось за квадратный метр.
Именно поэтому полторы сотни представителей люберецких обманутых дольщиков пришли 25 января к дому областного правительства с требованием обеспечить выполнение федеральных законов. Компания «Свято-Град-Инвест» не выполняет своих обязательств перед семьей Тамары Васильевны, которая слушать не хочет заявления чиновников об отсутствии механизмов управления.
Власть расписывает свою некомпетентность и полную трату чувства долга и ответственности перед народом. Дескать, у них современных российских чиновников нет ни рычагов, ни механизмов управления. Что ж вы сказки нам рассказываете? Нет у них рычагов. Так какое вы имеете право после этого называть себя властью и расходовать на свое содержание деньги налогоплательщиков?
Тамара Васильевна считает, что обманутого дольщика защищает 40-я статья Конституции Российской Федерации.
Поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Как на самом деле исполнительная власть это поощряет, мы с вами знаем, небо на сучке.
Так характеризует поведение властей Владимир Щукин.
После заключения договоров при попустительстве администрации поселка Октябрьский наши договора были признаны недействительными. Состоялся арбитражный суд. Арвида признала свой агентский договор недействительный. В течение года нам об этом ничего не было известно. И только когда прошел срок, когда можно было решение арбитражного суда оспорить, тогда мы только узнали от заместителя директора Арвиды Мамонтова. После этого нам начали предлагать оплатить заново эти квартиры.
Семья Владимира Николаевича, прожив 15 лет на территории, зараженной после Чернобыльской аварии, сумела перебраться в Подмосковье. 6 лет они зарабатывали на квартиру и заключили договор со спецстроем.
Но здесь нас поджидает другая опасность, хуже, чем радиация чернобыльская.
Оценивая свое положение с жильем как катастрофическое, дольщики из поселка Октябрьский во всем обвиняют власти. Тамара Васильевна отрицает юридическую неграмотность, которую чиновники так легко приписывают обманутым дольщикам.
Любят они ссылаться на несовершенство законодательства. Если это касается вопросов приватизации крупных промышленных объектов, нефтегазового комплекса, к примеру, то это несовершенство им прямо-таки на руку. А нам они любят обвинять в юридической безграмотности, имея в виду инвестиционные договора и договора участия физических лиц в долевом строительстве. Те самые договора, что у нас с вами. И разводят при этом руками. Дескать, власть тут бессильна. Но мы хотим вам напомнить, уважаемые чиновники, что на всех трехсторонних инвестиционных контрактах стоит печать и текст, зарегистрированный в Министерстве строительства.
Именно поэтому участники митинга потребовали от областных властей, цитирую, не единожды на выборах данных обещаний, а наведение порядка в жилищном строительстве. Поскольку жилье – понятие семейное, организаторы митинга пришли с малышами. Эти стихотворения не с праздничных утренников в детском саду.
Как могло бы быть в семье трое, четверо, вполне? Если бы, значит,
Владимир Щукин, выступая на митинге, обратился к губернатору Борису Громову с просьбой помочь получить квартиры без вторичной оплаты.
Я не просил бы о помощи, если бы знал, что у меня впереди еще есть 20 лет безвозмездной жизни. Но это время, которое мы провели в Чернобыльской зоне, никаких гарантий не дает. Я не успею уже оплатить еще раз тем фигурантам, которые участвуют. Тому, кому мы оплатили, он является учредителем Арвиды. Он сейчас находится под следствием.
У каждого из пострадавших дольщиков своя история так называемого квартирного вопроса. Семья Тамары Васильевны продала свою заработанную, как она говорит, 30-летним стажем малогабаритную квартиру, добавила, зарезая в долги, еще сумму и подписала договор своего инвестирования. Тогда один из сыновей только поступил учиться в университет.
Этим летом наш сын заканчивает учебу в университете. И нам надо будет провожать его в армию. А квартиры у нас так и нет, хотя она нами полностью оплачена. А еще через год нашему второму сыну предстоит исполнить свой долг гражданина, стать солдатом. Вот я и хочу спросить вас, как генерала... Как отца. Уважаемый Борис Всеволодович, от какого порога мне провожать своих сыновей в армию? С каким сердцем, какими словами мне благословлять их на ратную службу? Нет сегодня в моей душе ни слов, ни чувств, подобающих предстоящему событию.
Слова и чувства в плакатах, с которыми люди пришли на митинг к памятнику Кириллу и Мефодию. «Нашим детям негде жить, мы бомжи, и чем еще заплатить за жилье? Временем, здоровьем, жизнью?» Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Саранск, Игорь Телин. Неприметное здание, обнесенное кирпичным забором в районе железнодорожного вокзала столицы Мордовии. В прежние годы жители Саранска, в первую очередь мужчины, панически боялись попасть сюда. И не то, что творилось здесь что-то ужасное, просто после проведенной здесь ночи от администрации расположенного тут заведения следовало письмо на работу. Последствия этого были в большинстве случаев самыми печальными. Замечание или, хуже того, выговор, проработка на профсоюзном собрании, лишение премии. Речь о медицинском отрезвителе. Некогда в столице Мордовии действовало три подобных заведения. В настоящее время осталось только одно, именно это, в центре города, получившее у народа название «Тополя» из-за расположенной по соседству тополиной рощи. Возможно, кто-то из посетителей медвотрезвителя, шутки ради, прикрепил награде соответствующую самодельную вывеску. Администрация несколько раз срывала ее, однако вывеска с надписью «Тополя» с завидным постоянством появлялась вновь и вновь. Так что пришлось на борьбу со своеобразными шутками горожан просто махнуть рукой. «Что есть, то есть», — говорит заместитель начальника Саранского медвотрезвителя, подполковник милиции Сергей Белоключевский.
Привыкли уже, так скажем. Название бытует среди алкоголиков, что так и остается.
С наступлением зимы количество клиентов саранского медвотрезвителя значительно увеличивается. Причина тому не только в том, что горожане по причине холодов активнее потребляют алкоголь, но и в особом внимании к подвыпившим согражданам со стороны сотрудников милиции. Найти, подобрать, не дать замерзнуть и привести в нормальное состояние – их главная задача. Сергей Белоключевский уверен, он и его сотрудники подчас спасают жизнь и приводят в качестве примера недавний случай, когда их клиентом стал прилично одетый мужчина, найденный милицейским нарядом, мертвецки пьяным на автобусной остановке.
Поместили в палату, он переночевал, утром встал, ничего, конечно, не помнит, но говорит: «Спасибо, что не дали мне умереть».
Сергей Белоключевский явно идеализирует ситуацию. Как бы то ни было, но вытрезвитель был и остается учреждением, ограничивающим свободу человека. Правда, есть и другие примеры, когда люди сами приходят сюда. Это лица без определенного места жительства, и делают они это исключительно зимой. Бывает так, говорит Белоключевский, покупают специально бутылку вина, выпивают и идут сдаваться. Мол, вот он я, пьяный, определяйте в палату. Но у основной массы горожан негативное восприятие этого учреждения как было, так и остается. И спокойно относящихся к возможности попадания сюда, в общем-то, мало. Житель Саранска Владимир Солдатов был свидетелем такого эпизода.
Подвыпившего товарища милиции забрали. Ну, бдительность ослабили. Он их вырвался и плюх в лужу, и лежит. Ее начинает брать, он повернулся, начинает их мазать. Они покрутились, покрутились, ни он не встает. Они повернулись и ушли, и он тоже встал, пошел в другую сторону.
Но это, в принципе, мирное течение событий. В то же время не проходит и дня, чтобы в медвотрезвитель не попали люди, агрессивно настроенные. Они представляют опасность для других, считает Белоключевский. И если мы временно изолируем их, это будет хорошо для общества. Может, этот человек не совершит преступления. По словам заместителя начальника вытрезвителя, пьяные люди в России отличаются от пьяных в других европейских странах именно своей агрессивностью. Если где-то в Финляндии, Германии выпивший человек мирно и спокойно шествует к себе домой, то россиянам непременно надо что-то крушить, задирать прохожих. Для особо агрессивных в саранских тополях отдельное помещение и совсем не с кроватями, а со специальным креслом.
Здесь фиксируется он за четыре конечности. Руки, ноги прикручиваются к определенным подлокотникам и подножникам. И спинка прорезиненная. Для чего? Чтобы, когда пытается ударить головой, чтобы не мог себе принести ранение.
Утром многие плохо помнят, что делали накануне. И на вопрос, как попали сюда, отвечают просто.
А дурость. Вроде думаешь, рюмку выпьешь и все. А рюмку выпьешь, тянет к второй. После второй, третий.
Как говорится, как пословица, это не пословица, я не знаю, но просто напиться и забудься.
Еще одна специальная палата – женская. По словам Сергея Белоключевского, количество клиенток медвотрезвителя за последние годы значительно увеличилось.
Женщин у нас за год походит порядка до 120 человек. В зимний период обычно бывает больше.
С начала 90-х годов многие российские города отказались от медвотрезвителей. Да и в Саранске из трех подобных заведений осталось только одно – эти самые тополя. Да и будущее его пока непонятно. По одной версии оно будет скоро закрыто, по другой – станет из милицейского учреждения чисто гражданским. Сергей Белоключевский с этим не согласен.
Представьте себе ситуацию, что гражданский человек будет требовать от такого же гражданского человека пройти с ним куда-то и так далее. Я думаю, что реакция будет неадекватная, и, скорее всего, тот, кто будет задерживать, получит какие-то повреждения от того, кто находится в тяжелой степени или в средней степени опьянения.
А тем временем деревья, тополя, от которых пошло название этого саранского медвотрезвителя, потихоньку вырубают. Близлежащая территория застраивается новыми домами. Но похоже, что этому названию предстоит долгая жизнь. По крайней мере, их обитатели на вопрос «Где живешь?» отвечают в тополях, отнюдь не имея в виду медико-милицейское заведение. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Томск. Николай Погодаев. Недавно двум улицам Томска были возвращены их исторические названия. Одна из них – Воскресенский взвоз. Он взбирается от подножья горы, на которой в 1604 году заложили Томский острог, к ее плоской вершине. Здесь в 20-х годах 17 века была построена сначала деревянная, а в конце 17 века и каменная Воскресенская церковь. В годы советской власти взвоз стали называть Октябрьским. Улица Знаменская была проложена в заозерном предместье Томска. В середине 17 века здесь была построена церковь в честь знамения Абалакской иконы Пресвятой Богородицы. При советской власти Знаменскую переименовали в улицу Войкова. Петр Войков был депутатом Уральского совета в Екатеринбурге и сыграл довольно зловещую роль в судьбе царской семьи. В Томске он никогда не был. Возвращение исторических названий вызвало у жителей этих улиц далеко не однозначную реакцию. Сколько-то человек позвонили в мэрию и выразили свое недовольство тем, что придется, дескать, массу документов переоформлять. На возрожденной Знаменской я поговорил с редкими прохожими и на удачу постучался в несколько квартир.
Валентина Владимировна меня зовут. Я, конечно, против, что улицу переименовали, столько лет стоит, и вдруг теперь нам сейчас надо все переделывать документы, это опять все обойдется очень в копеечку. Это надо будет прописку опять переделывать, право на дом, на землю тоже, это все сейчас очень дорого стоит.
Да нет, я пенсионер, значит, меня это не тревожит, никаких материальных затрат я не должен понести. Пусть сделают все, что хотят. Давайте. Абсолютно мне до лампочки.
Меня зовут Галина. Я очень даже за, что переименовали улицу именно Знаменская. Во-первых, это историческое название. Во-вторых, Войков – это убийца царя. А сейчас у нас царь, он у нас как канонизирован, да, что переименовали. И очень даже рада этому, как простая прихожанка Знаменского храма и Троицкого.
О перипетиях всей этой истории мне рассказал секретарь Томского епархиального управления протоиерей Алексей. В ноябре 2005 года Томская епархия обратилась в комиссию по топонимике мэрии Томска с просьбой о возвращении исторических наименований двум улицам.
В связи с тем, что они являются историческими памятниками топонимами города нашего Томска, издавна сохраняли его исторический облик, а также еще в связи с тем, что в декабре 2005 года была окончательно восстановлена из руин Знаменская церковь.
Комиссия по топонимике обязала представителей епархии провести опрос жителей улиц и спросить их согласие.
Мы хотели семинаристов взять, всех обойтись, жителей этих улиц, но нам комиссия запретила использовать свои ресурсы к этому и назначила нам так называемое ООО «Курсив». И вопросы там были такие. Томская епархия обратилась в комиссию по топонимике с просьбой переименовать улицы в нашем городе, вот на которой вы проживаете. В связи с этим вам придется поменять свидетельство о собственности на квартиру, вам придется поменять свой паспорт, вам придется поменять водительское удостоверение. Значит, социальные страховки и все прочее. А если ваша организация или предприятие зарегистрировано на этих улицах, надо поменять им уставные документы. Хотите ли вы, чтобы вернули историческое наименование этой улицы?
В результате такого вопроса 70% были против возвращения исторических названий улицам, 20% за, остальные воздержались. Следующим рубежом стало заседание правового комитета городской думы Томска, где преобладало влияние коммунистов.
Состоялся он в марте 2006 года. Под председательством господина Полева, не он с трибуны, свысока, мне пояснил, что большевики на самом деле были очень хорошие люди, а вот мы, церковники, очень плохо читаем Библию, потому что Библия – это кровавая книга, с нее кровь стекает просто ручьями. И поэтому нам-то, церковникам, вставать и что-то говорить против большевиков – это просто кощунство вообще какое-то. Я знаю, что Полев и Печурин, значит, они все, конечно, исповедуют у нас коммунизм прочно.
Но здесь представителям епархии помог другой депутат городской думы Александр Деев. Он дал информацию о том, что существует федеральный закон, по которому при переименовании улиц никакие документы менять не нужно. И потому, когда дошло до голосования на общем собрании думы Томска, большая часть депутатов поддержала возвращение улицам их исторических названий.
Срок регистрации за подписью заместителя начальника управления пришло письмо, что на основании такой-то статьи назван закон, значит, ничего людям менять не надо, и все документы остаются в силе. В случае смены адреса, то владелец недвижимости или же уставные документы организации предприятия сохраняют свою юридическую силу до момента их следующей юридической сделки.
Но у секретаря комиссии по топонимике Татьяны Макогон до сих пор иная точка зрения. Она считает, что траты неизбежны.
Администрации города поручено разработать механизм возмещения затрат физических и юридических лиц, если они возникнут в связи с переименованием. Мы сейчас ведем переговоры со всеми организациями городскими, областными, федеральными, с тем, чтобы минимизировать затраты и физических, и юридических лиц, связанных с переименованием.
В списках комиссии по топонимике более 200 улиц, названия которых были изменены в советские годы. В Омске и Новосибирске есть опыт двойных названий улиц, рядом с официальным, доставшимся от советской эпохи, историческое. В Томске есть сторонники и такого варианта. Николай Погодаев, Томск, специально для Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Плыли они по реке, сначала из Волги пали на Оку, и потом приплыли на Хлынов. Там они увидели холм, и холм этот им понравился, и они решили обосновать там город.
Так, согласно древней легенде, в пересказе Кристины Лосточевой, ученицы 6 класса, был основан град на Вятке реке. В разные годы и столетия именовался он по-разному – и Вятка, и Хлынов, а с 30-х годов 20 века – Киров.
Но все-таки, и я хотел бы на этом настаивать, история Кирова началась в 1934 году.
Считает священник Александр Балыбердин.
А история Вятки началась в 1181 году. Поэтому, конечно, городу и нам, прежде всего, ветчанам, надо осознать себя ветчанами, жителями Вятской земли, жителями Вятки, осознать наш город как исторический город, один из древнейших исторических городов России, со своей неповторимой, уникальной историей.
Ради исторического просвещения Вятская епархия и Краеведческий музей основали в этом году премию-конкурс «Вятский летописец». В конкурсе приняли участие более 500 школьников с 5 по 8 класс. Юные летописцы должны были ответить на 25 вопросов по краеведению. Лучшей оказалась ученица 6-го Б-48-й школы Кристина Лостачева.
Это очень было сложно, потому что я очень много книг перелистала, и это надо было все за 2 дня сделать. И отослать, и успеть еще и победить. Очень сложно было. Сидела в библиотеке, брала книжки на дом, 5 томов разных. Это все о Кировской области. А о Старой Земле стала на древнерусском языке, пыталась что-то прочитать, развила свой ум.
В углубленных занятиях по краеведению дочке помогала мама Елена Владимировна.
Мне вообще нравится древняя история Руси. Кто-то хочет в Париж съездить, а мне вот хочется, например, по Золотому кольцу, по нашему, нашей России. В принципе, мы ездим, вот путешествуем. Именно едем в церковь посмотреть старую, или в Слободской, тоже у нас выезд был, в Краеведческий музей летом. Интересно. Мы ведь здесь родились, мы должны знать, откуда это пошло. И самое интересное, вот у меня такое тут возник, что это же мои предки. Они тут жили, это мои родные. Как они жили? Вот у нас были князья на Руси, да? Наши предки, не сами себе. Мне это очень понравилось, что мы были независимые.
Наградой для Кристины Лостачевой и ее мамы станут книги по истории России. Торжественное вручение состоится в Краеведческом музее уже в эту субботу. Одновременно будет вручена и премия для взрослых. «Вятский горожанин». Она тоже предназначена для знатоков старины Вятской. Одним из ее лауреатов в этом году стал историк Валентин Сергеев. Он был награжден посмертно. Всю жизнь Валентин Дмитриевич мечтал о возвращении родному городу его исторического имени, но до воплощения своей мечты так и не дожил. Остался его голос.
За Вятку, потому что я вятский, и потому что я не хочу, чтобы наше имя моего любимого города носил человек, который просто недостоин того, чтобы вятским называться. Спасибо. Потому что Шаляпин, Васнецовый, Бехтерев, Бакулев, ой, Заболоцкий, Грин и какой-то Сергей Миронович. Да что вот такое? Ну, так что да здравствует Вятка.
Екатерина Лошникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов.
Сейчас принято говорить люди с ограниченными возможностями, хотя мы все время смеемся, у нас безграничные возможности.
У Рашита Нуриддинова нет рук, но это не помешало ему стать профессиональным художником. Картины он рисует светлые, в основном пейзажи.
Я бы хотел, чтобы, в общем-то, это больше видели, то есть больше слышали, больше знали обо мне, конечно. Не то, что это мне нужно самому, а то, что людям таким же. То есть и просто людям здоровым даже пусть знают, что вот есть люди, которые умеют, живут, стараются как-то. То есть что-то делают там, но трудятся в конце концов просто-напросто. И этим стараются, как говорится, и жить, и заработать, и все.
Однажды в 7 лет детское любопытство завело Рашита в трансформаторную будку. Как рассказывает мама Закия Нуриддинова, удар током навсегда изменил жизнь ее сына.
Он инвалид был, это мы, в первой группе инвалид, его трансформатор попал и горела рука. И я в больницу увезу, и это горела рука, вот так черный была, вот такой черный был. Я говорю, сынок, нет, у тебя больно, наверное. Нет, мама, вот мне говорит, так ты чего? И кул горел, как уголь, не ди. Не горит, а не болит, мама, ты.
Как говорится, я травму уже давно, у меня с детства, поэтому человек, который у кого-то с детства эта травма произошла, он, в общем-то, спокойно к этому уже относится, как привычно, уже живет привычной жизнью, заводится семьями и живут прекрасно, кто хочет и кто старается.
10 000 вольт изменили жизнь, но не смогли повлиять на судьбу. Рашид все равно хотел стать художником.
Я из больницы взял его, уже это, он мне говорит, куда деваю тебя сейчас, я говорю, какую работу ты возьмешь тебе. Я ему говорил. Он говорит, это, мама, я художником. Ты чего, я говорю, оба их рук нет тебя и художником. Что такое, я говорю, не можешь, я говорю. Я говорю, давай я сижу сейчас, я говорю, ты меня рисуй. Если меня рисуешь, я говорю, я тебя художником провожаю. Если нет, другой работы найду. Вот такое сказал. Он меня ни в коем случае ничего не надо, мама, меня только художник.
Меня отговаривали очень долго, эту профессию очень сложно. Действительно, это адский труд, это тяжелое, это не для инвалида работа.
Своей мастерской у Рашита нет. Обстановка в комнате более чем скромная. Старенькая мебель, выцветшие обои. На черно-белой фотографии счастливое лицо мальчишки с кистью.
Я, конечно, с трудом поступил еще тоже. Во-первых, я сначала в Пензенское поступил, в художественное училище, а потом вот сюда перевел в Казанск, когда меня стали, стал сюда устраиваться, то есть переводить свои документы. Меня сначала отказали очень сильно, так сказали, мол, как-то намекнули, что, мол, тяжело будет туда-сюда.
Казанское художественное училище Рашид Нуретдинов закончил с отличием. Заказов у него хоть и немного, но они есть. Говорит, на хлеб и молоко хватает. Но нужно еще покупать кисти, краски, холст.
Если он должен чувствовать себя человеком, то есть он должен быть, получать больше. Инвалид первой группы, это уже человек не может себя обеспечивать. Хотя у нас, в общем-то, в основном люди вот живучие такие, выживающие. Так, я вот тоже стараюсь выжить вроде. Я уж себя не считаю инвалидом, правда.
Как бы то ни было, но на судьбу Рашид Нуретдинов не жалуется. Считает, что она у него счастливая.
Я все время восхищаюсь. Каждым днем.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Гранта Динка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.